Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. В эфире программа «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Путешествие из Киева в Москву. Какую игру затеял миротворец Орбан, приехав к Путину? Враг государства Александр Невзоров. Первая конфискация имущества в новой России. Стоит ли от китайцев ждать формулу мира в Украине? Чужая война, деньги не пахнут. Российские политзаключенные под прессом пенитенциарной системы. Откуда у человечества возник такой персонаж, как сатана? Согласно христианской традиции, он впервые появился в Библии, в книге «Бытия» в образе змея, обольстившего Еву соблазном вкусить запретного плода с древа познания добра и зла. В итоге Ева и Адам согрешили гордыней и были из рая изгнаны и обречены добывать хлеб свой в поте лица. Нет-нет, в этом библейском контексте мы не будем развивать эту тему, а спустимся с Эдемского сада на грешную землю, а точнее в охотный ряд, в Государственную Думу, где на этой неделе депутаты перешли к действительно серьезным вопросам. Там прошел круглый стол об опасности сатанизма. Презентовал эту тему никто иной, как генерал Владимир Шаманов.
Давайте приступим к обсуждению. По теме «Сатанизм как ведущая идеология противника. От неоязычества до сатанизма. Опыт укрепления деструктива в украинском обществе».
Эстафету подхватили остальные участники этой актуальнейшей для России проблемы. Представитель православной церкви привычно объединил сатанизм с ЛГБТ-сообществом.
Западными социологами, религиоведами, юристами, специалистами из иных областей и нашими отечественными давно уже выявлены тождественные признаки ЛГБТ-движения и сатанинского движения. Данные движения обладают общими признаками: субкультурность, контркультурность, популяризация греха садомии, сексуального разврата, гедонизма, внимание, ненависти к семье и родителям.
Ну и отдельно про внешний облик сатанизма.
Атрибуты сатанизма продаются в свободной торговле, можно рожки, можно там еще чего-то.
В итоге к сатанистам участники дискуссии отнесли чебурашку, child-free, эвтаназию, смену пола, аборты, большевиков и марксистов и, конечно же, участников подразделения ВСУ «Азов». Под занавес один из спикеров заявил, что он намерен обратиться в Верховный суд России признать сатанизм экстремистским сообществом.
Мы готовим заключение для Верховного суда, чтобы наконец-то сатанизм признали международным экстремистским движением. Ну, точнее, международное движение сатанизм как экстремистская организация. Вот так вот будет звучать.
Даже провластные журналисты не сдержались. Процитирую публицистку Екатерину Винокурову. Депутатам, мне кажется, стоит завести в Госдуме какую-то службу психологической помощи, можно анонимную. Доктор, я чувствую себя бесполезным. Как мне доказать собственную значимость в собственных глазах, не доставляя дискомфорта окружающим, и как показать начальнику, что я нормально отрабатываю зарплату? Конец цитаты. Я бы предложил посмотреть на проблему серьезно. Если вернуться к христианскому значению сатанизма, то он творится в России на разных уровнях. Ведется война против Украины, война против собственных граждан. Оппозиционные политики умирают в тюрьмах, а самолеты с полевыми командирами взрываются в воздухе. Солдаты возвращаются с военной операции и творят беспредел. А теракты случаются сразу после антитеррористических конференций. В конце концов, люди умирают от ботулизма. Есть о чем задуматься. О мирных переговорах России с Украиной на этой неделе говорили чаще обычного. Да и есть чего. Виктор Орбан, поддерживающий дружеские связи с Россией, на этой неделе приехал сначала в Киев, а потом в Москву. Многие сочли это поводом для надежды. Хотя все политики Евросоюза в голос заявили о том, что это личная инициатива Орбана, а не какой-то общий план. Путин и Зеленский тоже говорили о мире на этой неделе. Путин, как обычно, пытался переложить ответственность на Киев.
Просто сейчас взять, объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение.
Саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы.
Для внутреннего зрителя это точно должно сыграть на его имидж главного миротворца. А снаружи все так устали от войны, что хватаются за любую соломинку. Несмотря на большой информационный шум, ситуация все еще напоминает тупик, а ресурсы у враждующих сторон заканчиваются, как людские, так и материальные. Дмитрий Мороз пытался отыскать логику в событиях этой недели.
Бабах! Просто дверь упала, запах пошел, гари, вот пыль пошла, я упала на пол, меня пытались поднять, мне было страшно, я плакала.
29 июня Россия обстреляла Днепр. В девятиэтажку Алисы Гринберг прилетела очередная высокоточная российская ракета. Семью спасла металлическая дверь, а на месте квартиры напротив образовалась пропасть.
Мне страшно, что я не вернусь домой, то, что я не посплю на своей кровати. Делать.
Западные издания пишут, что европейские и американские партнеры пытаются склонить Киев к мирным переговорам с Путиным. Об этом неоднократно говорил кандидат в президенты США Дональд Трамп. А президент Финляндии Александр Стуб считает, что войну в Украине может остановить один единственный телефонный звонок председателя Китайской Народной Республики президенту России. Но пока что инициативу в свои руки взял премьер Венгрии Виктор Орбан, который о своем визите в Киев снял целый документальный фильм.
Мы хотели бы улучшить отношения между двумя странами.
В пятницу с официальным визитом Виктор Орбан был уже в Москве. Однако политолог из Закарпатья Дмитрий Тужанский уверен, что пророссийский политик Орбан через украинскую призму решает собственные проблемы. Заблокированную в ЕС финансовую помощь для Венгрии, поставки дешевых российских энергоносителей и пытается исправить свое реноме, подпорченное пророссийскими заявлениями в недавнем прошлом.
Знаете, лучший способ, когда тебя загнали в угол и поджимают сразу несколько факторов, это попробовать представить это все как твой новый план, перейти в контратаку. Виктор Орбан в этом мастак.
Тем не менее, Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с Россией, но через посредников.
Только если это будет на международной понятной площадке, в присутствии стран-лидеров, которым доверяют.
Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Москва готова к переговорам и даже на прекращение огня. Но в то же время Путин заявляет о нелегитимности президента Зеленского, а говорить он станет якобы только с представителями Верховной Рады, хотя народные депутаты Украины имеют те же сроки полномочий, что и президент. Да и предложение Путина больше похоже на ультиматум, чем на план. На фоне такой информационной повестки растет напряжение в среде военных Украины, которые считают, что переговоры с агрессором возможны лишь в одном случае, пишет в своих соцсетях известный военачальник Азова Богдан Кратевич.
Никакого мира без победы. Победа одна. Ни единого российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим. И вы тоже не оставите. Если попробуете, будет плохо. И вам, и им.
В украинской медиа-среде бытует мнение, что заявления Путина о переговорах возникли на фоне захлебнувшегося наступления России под Харьковом. В Донецкой области агрессор также испытывает трудности с продвижением.
Вчера выходили на штурм Волчанска. Из штурма у нас ничего не получилось. Командир говорит, что завтра надо идти опять штурмовать это здание. Ну в каком состоянии мы пойдем, если у нас все болит?
Путин назвал интересными тезисы Трампа о перемирии, принял у себя Орбана и, возможно, перед саммитом НАТО, который состоится уже 9 июля в Вашингтоне, какое-то решение для прессы Москва вынесет. Но диктатор Кремля пока что заявляет однозначно, любые переговоры будут только на его условия.
Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию.
Комментируя визит Орбана в Москву, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Умиротворение не остановит Путина». С этой мыслью солидарен и политолог Николай Артеменко.
Россия сейчас тратит на вооружение 120 миллиардов долларов в год, а помощь Украины суммарная всего 80 миллиардов долларов в год. И любые, не знаю, там, остановки, заморозки конфликта, приостановки во время Олимпийских игр там, или еще что-нибудь пойдет на пользу России.
В том или ином формате переговоры состоятся уже этой осенью, уверен Артеменко. Но Зеленского к переговорам с Москвой подталкивает и нестабильная политическая ситуация у партнеров Украины на Западе. Правый ренессанс, который происходит во многих странах Западной Европы и США, несет в себе новую опасность, с которой Киев может столкнуться уже в ближайшем будущем, говорит Дмитрий Тужанский.
А більша небезпека це в зв'язках окремих правих.
Самая большая опасность состоит в связях отдельных правых с Россией, над чем Россия работала десятилетиями. Коррумпировала их, навязывала им повестку. И видение Украины среди правых сформировано как раз под влиянием российских нарративов.
Тем временем, пока сильные мира сего разбираются, кто и на каких условиях сядет за стол переговоров, семья Алисы Гринберг из Днепра подыскивает себе новое жилье. Волонтеры объявили сбор средств, а когда этот материал готовился к эфиру, Гринберги перевозили на новое место уцелевшие вещи из разбомбленного российской авиацией дома в Днепре. Но и новый дом был обстрелян. Пока что Алиса живет в месте, где рядом есть укрытие.
Европейские правительства правеют. Во всяком случае, есть очень большие шансы того, что во Франции сформируется ультраправое правительство. Впервые, кстати. Партия Марин Ле Пен и Жордана Барделы Национальное объединение победило в первом туре. Второй уже с 7 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел ва-банк, распустил парламент и объявил внеочередные выборы. И, судя по всему, сильно просчитался в настроениях своих сограждан. Его партия всего лишь на третьем месте. На выборах в Европарламент правые и консервативные партии тоже взяли много мандатов и удвоили свое присутствие. Байден проиграл в дебатах Трампу. И вероятность того, что одиозный бизнесмен победит, увеличивается. Обсудим это с политологом Алексеем Юсуповым. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Свежая новость. Министр иностранных дел Германии Аннелена Боллек-Барбак, она отменила свой визит в Венгрию, причем сразу после того, как этот вояж в Москву совершил Орбан. В чем тут интрига?
Ну, насколько я знаю из кругов немецком МИДе, этот визит запланирован был очень давно. Отношения между Германией и Венгрией не самые простые, как часть общего конфликта Будапешта с Брюсселем. И вот эта очень поразительная дипломатическая активность, которую мы увидели от Орбана за последние дни, она, видимо, складывалась по датам и по передвижению в последний момент. Во всяком случае, официально это венгерская сторона отменила встречу, сославшись на то, что не получается ее вписать в новый календарь.
Вот зачем Орбан все-таки совершил этот визит, и можно ли Орбану верить больше, чем Путину?
Ну, между ним, конечно, есть разница, несмотря там на их довольно близкие отношения. Это, наверное, единственный из лидеров правительств ЕС, который может вот так, по собственному желанию, в любой момент спокойно поехать в Москву. В 2022 году был канцлер Нехаммер австрийский, а с тех пор никого не было. Тем не менее, есть, конечно, некоторые нюансы, но все-таки у Орбана дома впервые возникают проблемы с его с стабильностью его системы, у него есть конкурент молодой, харизматичный. Он занял по протоколу позицию председателя Совета Европейского Союза. Это важная, но в первую очередь регламентская позиция. То есть она не дает ему никаких особенных прав, но председательство на полгода за Венгрией, и это такая позиция классного руководителя, которой он пользуется, судя по всему, в таких пиаровских, в рекламных целях. Владимир Путин и встречал его как номинального председателя Европейского совета. Вот, то есть мы видим некое сочетание внешнего сильного дипломатического рекламного подхода и внутренних проблем. Поэтому он понятней, я не знаю, можно ему доверять или нет, но он популистский лидер, с которым все более-менее ясно, почему он что делает, куда он передвигается, что он использует, в каких целях. И на данный момент это стабилизация и улучшение репутации у него дома.
Переговоры между Москвой и Киевом начались?
Ну, я ничего об этом не знаю. Я знаю, что разговоры и контакты, это было бы не новинка, они существуют. Мы это видим по разным действующим, работающим историям, типа обмена телами, обмена военнопленными. Переговоров с мандатами, а для переговоров нужны мандаты. То есть сверху должны быть написаны директивы, позволяющие переговорщикам доходить до каких-то концессий, возвращаться с согласованием. Это были бы переговоры. Этого нет.
Но с другой стороны, он побывал, Орбан, в Киеве, и наверняка он сообщил Зеленскому, что теперь он едет в Москву.
Да.
И наверняка какую-то информацию он все-таки везет. Вот что стоит за этой интригой?
Ну, у нас такая география уже была, и Рамапоза из Южной Африки сначала был в Киеве, потом в Москве, или наоборот. И Моди планирует, насколько я понимаю, такую же географию. То есть встречи лидеров сначала с президентом России, потом с президентом Украины, разных лидеров мира, это не что-то новое. Поэтому мне все-таки кажется, что ничего принципиального не произошло. Нельзя говорить о том, что вот именно Орбан передал какую-то решающую новую информацию, и это будет дипломатическая инициатива.
Скажите, есть ли фигура в Европе, которая может начать миротворческий процесс?
Смотрите, миротворческий процесс, он состоит из интересов и из личностей. То есть тот момент, когда интересы всех сторон поменяются, и продолжать войну станет менее полезным и менее рациональным с точки зрения участвующих игроков, чем ее остановить, тогда личность найдется. Одна личность, какая бы она ни была, это может быть там от Ангелы Меркель до Папы Римского, одна личность без того, чтобы база интересов начала соприкасаться, ничего не сделает. Я думаю, что личности есть. И проблема не в том, что не находится один конкретный человек или даже одна конкретная страна, Швейцария или Австрия, те, кто мнят себя нейтральными. Дело в том, что обе стороны, и Киев, и Москва, до сих пор считают, что продолжение войны больше соответствует их интересам, чем ее конец на данный момент.
Есть такая фигура Макрон, и амбиции его мы знаем. Вот он может претендовать на роль такого миротворца, учитывая, что вот он даже обещал послать войска в Украину, ну, по крайней мере, эти речи звучали. А теперь он распустил свой парламент. Зачем?
Ну, можно только гадать, не будучи специалистом по Франции, мне тоже кажется, как вы сказали, что он ошибся. Что расчет был на то, что в момент европейских выборов, который показал, насколько сильны крайне правые настроения в той же Франции, он использует для дисциплинирования и мобилизации своих избирателей, центристских избирателей, тех, кому важно продолжать то, что он начал. И действительно, в последние месяцы он очень ощутимо перенес фокус своей риторики и действий с южного направления. У Франции много разной географии во внешней политике. У них и Новая Каледония, и Мали, и страны Северной Африки. И Украина стала занимать все больше пространства в том, что он говорит. Вот это высказывание про войска. Он стал посвящать больше тем европейской безопасности. Например, впервые во Франции заговорили о том, что французское ядерное оружие могло бы стать по функции использования общеевропейским, и, возможно, другие европейские страны могли бы поразмышлять, поучаствовать финансово в этом. Это уже первые шажки в сторону Европы, которые нужно быть более самостоятельной на случай, если трансатлантические отношения дальше будут ухудшаться.
Это некая ответка Путина, который неоднократно говорил о ядерном оружии.
Безусловно. Возвращаясь, зачем он это сделал, я думаю, что да, он делал это, то есть он предполагал, что это усилит его. Опять же, та же логика. Внутренняя политика, внешняя политика. Усилит его на внутреннем фронте и даст ему возможность дальше продолжать свои инициативы внешнеполитические. Выборы, второй тур еще не состоялся, но все выглядит довольно печально. Я думаю, что не получился тот финт, который он планировал.
Ну, свежие новости будут после 7 июля. С чем вы связываете вот эти острые праворадикальные настроения в Европе?
Есть некая объективная реальность, сложившаяся из кризисов и из их наслоения. Если мы посмотрим на экзит-полы после европейских выборов, что, какие темы заставили вас в воскресенье подняться, прийти в избирательный участок, а должно же это довольно большая явка от страны к стране, она разная, но явка в целом довольно приличная была. В первую очередь мы видим темы такие экзистенциальные, то есть это страх того, что миграция с одной стороны как финансовая нагрузка, с другой стороны как риск отчуждения своих стран растет, что Европейский Союз не в состоянии с ней справиться, вот это ощущение потери безопасности, но за ней следуют и другие достаточно такие простые темы, как инфляция, стоимость жилья, продуктов, беспокойство о войне. То есть действительно некое ощущение, что не в состоянии Европа гарантировать свое собственное мирное будущее в отрыве от России, Украины, в отрыве от Израиля, Газы, в отрыве от Трампа. И это все темы, которые прям скажем, достаточно такие своя рубашка, которая ближе к телу. Да? У крайне правых есть удобное оружие правого популизма, которое дает, с одной стороны, простые ответы, а с другой стороны, ответы, похожие на сильную руку, похожие на такого, вызывающий в памяти образ сильного лидера. И запрос на сильного лидера возникает, если вы беспокоитесь о будущем. Вот европейское общество начали больше беспокоиться о будущем, чем в прошлом.
И последний вопрос. Что для Европы может означать избрание Дональда Трампа?
Все что угодно, потому что мы не знаем, что из того, что он говорит в предвыборном режиме, станет его повесткой. Но, действительно, подготовка к второму президентству Трампа идет. В первый раз, когда он пришел, было непонятно, кто его люди, что он планирует. Сейчас все это более понятно. Есть контакты между Берлином и Парижем и его командой. То есть стало уже очевидно, что надо к этому готовиться, хотя полностью непонятно, что он принесет с собой.
Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим собеседником был политолог Алексей Юсупов. Издание «Агентство» подсчитало итоги 9 месяцев наступления России. Удалось захватить территорию размером с Москву, потеряв убитыми более 20 тысяч военных и 4 тысячи единиц техники. Всего с 22 года Россия потеряла 120 тысяч человек убитыми, подсчитала «Медуза». Гибнут и гражданские. 5 июля дроны атаковали Краснодарский край и Ростовскую область. В Приморско-Ахтарске поврежден многоквартирный дом, после ранения скончалась девочка. Эти сводки Минобороны редко звучат на федеральных каналах. Да и о Белгороде, который ежедневно подвергается обстрелам, тоже говорят нечасто. Телеграм-канал губернатора Гладкова ничем не отличается от блогов украинских глав военных администраций. Информация о погибших и пострадавших, объявления ракетной опасности и различные предупреждения жителям.
Кстати, как вас зовут?
Александр. Емельяненко Александр.
Емельяненко Александр, скажите, почему вы вышли с этим плакатом, что вообще?
Потому что война, о которой нельзя говорить. Знаете, голый король был. Нельзя корабля поднять голым. Нельзя назвать сумасшедшего сумасшедшим.
1 марта 2022 года. Несколько дней прошло с начала полномасштабной войны с Украиной. Вскоре после этого пикета белгородец Александр Демиденко начал заселять в свой дом украинских беженцев. Он регулярно ездил на КПП в селе Колотиловка, единственном погранпереходе из России в Украину, который остался открытым. В октябре 2023-го его прямо там и задержали и обвинили в незаконном хранении взрывчатки. Журналистка Виктория Литвин познакомилась с Александром незадолго до его посадки.
Меня очень удивило, скажем так. У него был целый плейлист, как он называл, демократических песен, если я не ошибаюсь. И я до сих пор помню, как я уже собираюсь выходить, а он останавливает и вот говорит, ну вот еще одну. И включает песню Высоцкого «Баллада о борьбе».
Александр Демиденко умер в СИЗО в апреле этого года. Официальная причина – суицид. Известно, что Александра регулярно избивали под стражей, поэтому друзья и родственники сомневаются в версии о суициде. Но на этой неделе СК отказался возбуждать уголовное дело. Журналистка Виктория Литвин уехала из Белгорода в октябре 2023 года, но до сих пор помнит и Александра, и регулярные обстрелы, которым подвергается регион.
Пытаются шутить, то есть, что типа, ахаха, как гуляют в других городах, ой, жарко, пойду спрячусь в тенек, как гуляют в Белгородской области, ой, обстрел, пойду спрячусь в укрытие и продолжу гулять. Вот. И то есть это входит в такую привычную жизнь.
Новости об обстрелах Белгорода и области появляются практически ежедневно. В регионе падают беспилотники и сбивают ракеты. На федеральных телеканалах об этом практически не говорят. За последнюю неделю Белгород упомянули лишь однажды, после того, как 1 июля в машине погибла 4-летняя девочка. Но подобное в регионе происходит регулярно. Телеграм-канал губернатора Гладкова превратился в хронику таких обстрелов.
За вчерашний день 35 атак беспилотников, 10 обстрелов территории Белгородской области, 4 мирных жителя. Пострадало, ранено один из них, ребенок.
В Белгородской области погибло не меньше 175 мирных жителей. Эту цифру еще в мае озвучивали в Совете по правам человека. От обстрелов страдают и жилые дома. Власти региона недавно решили раздавать жителям приграничных сел огнетушители, чтобы те сами спасались от пожаров.
Сегодня 30 июня нам раздали огнетушители. Бабе Шуре, 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома.
А со следующей недели в регионе начнут раздавать жителям мобильные станции пожаротушения, оснащенные шлангами, системой для подачи воды, лопатой, ломом и спецодеждой. Губернатор Гладков пишет, что такую платформу можно привезти на автомобиле к месту пожара. Видимо, этим тоже будет заниматься баба Шура.
Пожарные, они боятся туда ехать буквально, потому что они могут попасть под обстрел. А мирные жители, которые там живут, их никто не эвакуирует. В Белгороде, в Белгородской области нет программ по эвакуации, то есть максимум, на что могут рассчитывать люди, это пункт временного размещения.
Из приграничных районов люди уезжают либо при помощи волонтеров, либо сами. При разрушении дома они могут рассчитывать лишь на единовременную компенсацию в 10 тысяч рублей.
Я осталась одна ни при чем. В своем доме нету места. Война. Я хожу по чужим домам, живу. Схитаюсь.
1 июля в интернете появилось видеообращение от жителей Грейворонского района, одного из самых пострадавших из-за войны. Люди просят Владимира Путина и министра обороны Белоусова компенсировать им расходы, помочь материально и отодвинуть линию соприкосновения.
Чтобы спасти жизни своим детям, мы были вынуждены покинуть свои дома. Мы просим государство взять на себя обязанность по оплате аренды для жителей Грейворонского района.
За последние 2 месяца в районе было уничтожено более 200 домов, еще столько же автомобилей. Кроме видеообращения, грейворонцы собрали 3000 подписей и направили их Путину. За неделю на этот призыв о помощи никакой реакции не последовало.
ШОС в Астане. Казахстанская столица на 2 дня стала центром глобального юга. Участники саммита представляют народы стран, чье население составляет 3,5 миллиарда человек. Любят жонглировать цифрами провластные журналисты. 3 июля в Астане приземлился борт номер 1 из России. Владимира Путина встретил премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. Никаких военных парадов, поющих артистов, медных труб, ни хлеба, ни соли. Все строго по протоколу. Трап, рукопожатие и лимузин. Иная картина, когда прилетел Си Цзиньпинь. Почетный караул, дети с флажками, песни на китайском языке, в небе истребители. У трапа сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Не это ли повод для всяких домыслов? Кто главный гость саммита? Конечно же, председатель Китайской Народной Республики, а остальные, включая Владимира Путина, всего лишь участники ШОС, пусть и первые лица государства. Но готов разочаровать конспирологов. Председатель Си Цзиньпинь не просто приехал на рабочую встречу в рамках ШОС, а совершил государственный визит в Казахстан. Вот вам и все почести. Ну а если отбросить в сторону лирику, в любом случае Си Цзиньпинь – главный герой саммита, от которого ждут поступка. Если уж не в Астане, то в Европе точно. Россия сейчас сильно зависит от Китая. Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина Путину разрешил бы этот кризис, то есть войну в Украине. Это цитата президента Финляндии Александра Стуба. А что китайский лидер? Он немногословен, на его лице трудно что-то прочитать. Путин гораздо разговорчивее, но его мантра предсказуема.
Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами.
А по факту Путин вновь повторил свой ультиматум Киеву. Полная оккупация 4 областей Украины, включая Крым, отказ от вступления в НАТО, а потом поговорим. В качестве посредника мирных переговоров выступил вновь турецкий лидер. Весной 22 года Реджеп Эрдоган принимал в Стамбуле украинцев и россиян, но сделка сорвалась, особенно когда мир узнал о том, что творила армия Шойгу в Буче и Ирпене. В Астане Путин и Эрдоган встретились, но без публичных заявлений. Торговля между странами, по словам вице-премьера Александра Новака, немного снизилась, но российские туристы все еще едут в Турцию. Из протокольной съемки мне запомнились танцующие ноги Владимира Путина. Эрдоган был спокоен, как удав. О том, готов ли Пекин остановить войну в Украине, используя свое влияние на Россию, я поговорил с китаистом, с научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимуром Умаровым. Тимур, а как вы относитесь к таким фразам некоторых политологов? Стоит Си Цзиньпиню сделать один звонок Путину, и война закончится в тот же день?
Я понимаю, откуда берутся такие взгляды на ситуацию. Действительно, хочется думать, что есть такой человек на свете, который способен остановить Владимира Путина одним звонком, двумя или тремя, тут уже не важно. Да? Есть такой человек, который сильнее как бы, всего происходящего ужаса в Украине. Но мне кажется, такое мнение немного преувеличивает вес Китая в системе принятия решений Российской Федерации, просто потому что, начиная войну, Владимир Путин не думал о том, что скажет Си Цзиньпин. Да? Несмотря на некоторые предположения о том, что Путин поехал на открытие Олимпиады в Пекине для того, чтобы спросить у Си Цзиньпина разрешение, можно ли начинать свое вторжение после окончания Олимпиады, скорее всего, этого не происходило. Скорее всего, Китай до конца не знал, что Россия собирается делать, и поэтому, собственно, тысячи китайцев находились на территории Украины во время вторжения, да, Китай начал эвакуировать только после того, что произошло. К тому же нет такой прямой линии между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, которая была бы абсолютно полностью доверительно. Нет такого механизма, да, неформального, в рамках которого два этих лидера могли бы решать свои вопросы. Такие механизмы существуют, например, у Владимира Путина с президентами стран Центральной Азии. Да? Он буквально может взять телефон, позвонить кому-нибудь из этих лидеров и на русском языке, так как все они говорят по-русски, решить важный государственный вопрос. Такого механизма у Путина с Си Цзиньпином нет. Это всегда проходит через бюрократию, это всегда проходит через кабинеты и практически всегда становится публичным. То есть для того, чтобы это сделать, Си Цзиньпину придется лично встретиться с Владимиром Путиным, закрыться где-нибудь с одним переводчиком, которому они больше всего доверяют, и такой ультиматум Путину поставить. Так что мне кажется, такой сценарий, он маловероятен и технически очень сложный.
В феврале 2023 года Пекин представил планы из 12 пунктов об урегулировании украинского конфликта, среди которых были, кстати, прописаны пункты территориальной целостности страны и ее суверенитет. Но дальше слов дело не пошло. Китай продолжает делать деньги на этой войне. Насколько приоритетна экономическая выгода, что можно закрыть глаза на трагедию в центре Европы?
Мне кажется, в первую очередь Китай не предпринимает никаких серьезных действий для того, чтобы остановить войну в Украине, потому что понимает, что за это Китаю ничего не будет. Да? Условно представим сценарий, когда Китай действительно вписывается, вкладывает в это свои ресурсы, время, бросает под поезд Владимира Путина и Россию, говорит, все, хватит, заканчиваем войну. В ответ США не придут и не скажут, молодец, Китай, теперь мы с вами лучшие друзья. Нет, в ответ США скажут, отлично, мы закончили с Украиной, теперь возьмемся действительно всеми силами за разборки с Китаем, нашим главным внешнеполитическим противником. Поэтому, собственно, Китай ничего не предпринимает и ждет, когда ситуация разрешится сама собой.
Ждать ли от Китая еще каких-то мирных инициатив в отношении Украины или судьбу войны в центре Европы будут решать европейцы и американцы?
Я не думаю, что от Китая стоит ждать какой-то действенной инициативы. Пока что все, что делал Пекин, это очень неконкретные шаги, очень расплывчатые заявления, что уже говорит о том, что Китай не хочет брать на себя никакую дополнительную ответственность. А никакой игрок или страна, или объединение, или блок, который не хочет брать на себя ответственность за принимаемые решения, не может действительно ничего решить, да, потому что без ответственности нет полномочий, и наоборот, без полномочий нет ответственности. Собственно, именно поэтому мне кажется, что Китай надо рассматривать как такого оппортуниста, страну, которая придет со своими реальными конкретными предложениями, когда мир уже будет наступать в Украине. Условно говоря, когда Зеленский и Путин поймут, что наступил момент, когда можно сесть за стол переговоров, или ситуация на фронте достигла такого момента, когда Владимир Путин уже не считает себя на коне и готов пойти на какие-то уступки. Да? То есть, когда что-то начнется уже само по себе решаться в Украине, только тогда мы, мне кажется, увидим реальные действия со стороны Китая. Пока этого не наступит, ничего этого не произойдет.
Владимир Карамурза попал в тюремную больницу. Что с ним? Неизвестно даже родственникам. Адвокатов не пустили. Напомню, что политик страдает от полинейропатии, болезни, вызванной двумя отравлениями, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Евгений Беркович и Светлане Петричук прокурор запросил 6 лет колонии по делу об оправдании терроризма. 15-летнего Арсения Турбина посадили на 5 лет по обвинению в том, что он переписывался с Легионом Свободы России и распространял листовки против Путина. В Москве задержали 18-летнего парня по делу о подготовке к госизмене за якобы попытку вступить в Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус. Трое сыновей священника получили по 17 лет строгого режима по делу о покушении на госизмену. Они тоже якобы хотели вступить в Русский добровольческий корпус, воюющий на стороне Украины. Ранее журналисты нашли сеть фейковых ботов Легиона, операторы которых, судя по их IP-адресам, находятся в России и занимаются провокациями в адрес пользователей мессенджера, чтобы потом обвинять их в попытках вступить в Легион. На этом фоне новость об изъятии недвижимости у Александра Невзорова и его жены выглядят довольно вегетариански. Но это только потому, что Невзоров с семьей не в России. А суд в Санкт-Петербурге признал журналиста Невзорова и его супругу Лидию экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Обсудили с супругами-экстремистами их новый статус. Здравствуйте, Александр. Какие исторические параллели приходят к вам на ум, когда речь идет о конфискации имущества по политическим соображениям?
Любая диктатура всегда будет этим инструментом пользоваться широко и уверенно. И ее нельзя в этом упрекнуть, потому что действительно для множества маленьких людей их имущество, они готовы рискнуть 3 или 5 годами свободы, но они не готовы рискнуть своей квартиркой, на которой они пахали всю свою жизнь, в которой живет их старенькая бабушка или мама, где родные надышанные вещи. Вот этим они рискнуть не готовы, и это для них, конечно, страх еще больше, чем страх тюремного заключения, пыток, побоев и всего того, что предлагается нынче в меню путинизма.
А каким было условие компромисса по вопросу сохранения вам вашего имущества? Хочется понять, за сколько хотели вас купить, ну или как они оценивают вашу зависимость от имущества?
Нет, конечно, мне просто предлагали благоприятное решение суда взамен на некоторую перемену интонации. В некоторых вопросах, касающихся некоторых лиц. И здесь даже вопрос не в том, сколько я стою, а здесь вопрос в том, кто, вероятно, больше всего сейчас нуждается в отмывке обеления, кто больше других понимает, насколько репутационные сегодняшние потери станут крахом и гибелью их при легком перемене расклада, со мной пытались по-честному, пытались договориться. Но поскольку я же знаю, что у меня демонически чуткий читатель, что у меня чрезвычайно внимательный зритель, Поэтому даже там, где я бы хотел покривить душой, я этого сделать не могу. И когда мне тут недавно там предлагали какую-то, но правда это было не очень политичная история, но тебя она позабавит. Мне действительно предлагали прославление одного персонажа, одного из бывших республик Советского Союза, азиатских. И я честно сказал, что, знаете, мы живем в дико трудное время. И сейчас невозможно привести платеж, происхождение, источник которого останется навсегда неизвестным. Чертова электроника, сейчас все распутывается. Поэтому невозможность взять деньги вынуждает меня оставаться абсолютно честным человеком. Поверьте, мне очень жаль.
Означает ли, что теперь любая жена – это соратник и несет ответственность вместе с мужем? Или ваш случай – это исключение из правил?
Там, где не будет жены, вероятно, будет объявлен соучастником и подельником муж. Там, где не будет мужа, будет объявлен соучастником и подельником сын, мать, кто угодно. Они ведь обкатали эту схему, они поняли ее легкость. Почему это было административное дело? Потому что административное дело, в отличие от уголовного, оно не требует следствий, дознаний, экспериментов и так далее, так далее. Поэтому они возбудили административку, по которой, по идее, они не могут принять такого решения. Но неважно, да, мы не будем обсуждать их издевательство над их же собственными законами. Да пусть все развлекаются. Но, конечно, для всех людей, у кого остались в России дорогие для них вещи, здания, имущество, конечно, это все прозвучало похоронным маршем.
Александр, спасибо. За последние 10 лет число политических заключенных в России выросло по меньшей мере в 15 раз, а обращение с ними постоянно ужесточается. И дело не только в растущем числе уголовных дел по репрессивным статьям, но и в том, что ждет арестованных и заключенных в неволе. В нарушении и международных, и, собственно, российских законов политическим заключенным все чаще отказывают в положенных контактах с родными. Подробнее у Никиты Пешкова.
Какие уморительно хитрые люди сидят в Кремле и в тюремной системе. Воображают, очевидно, себя королями коварства. Не дают мне позвонить ни жене, ни матери.
Это цитата из письма Алексея Навального, погибшего в тюрьме. Изоляция от родных и близких как дополнительное наказание политических заключенных – уже сложившаяся практика в России. Положенные звонки и свидания отменяются под разными предлогами. Письма и заявления теряются. Возникает внезапный дефицит комнат для переговоров. Заключенного отправляют в ШИЗО накануне свидания или могут внезапно отправить в другую тюрьму или колонию. А само перемещение может быть специально затянуто.
Эти свидания используются как такой инструмент для шантажа. Людей таким образом мотивируют сотрудничать, там, хорошо себя вести в заключении.
Владимир Карамурза, Илья Яшин, Алексей Горинов, Андрей Пивоваров, Саша Скочеленко, погибший в тюрьме Алексей Навальный. Все они сталкивались или продолжают сталкиваться с такими пытками.
Эти люди практикуют как физические пытки, так и психологические. В большом объеме, в масштабах страны.
Давление изоляции используется на каждом возможном этапе. На стадии следствия решение о свиданиях и звонках родным принимает следователь. Может разрешить, а может и запретить.
Случай Ивана Сафронова всем известный, да, когда его родные смогли его увидеть фактически через 3 года, только когда его перевели в колонию.
Между решением суда и апелляцией еще один метод – перемещение осужденного с места на место. Так, например, произошло с правозащитником Олегом Орловым.
Его жена получила свидание, и фактически тут же, там, через несколько буквально часов, Олега Орлова переводят из Москвы в Самару.
А внутренние наказания в колониях – это практически неконтролируемый инструмент в руках тюремной администрации. Назначенное свидание можно сделать невозможным, отправив заключенного в штрафные условия содержания. А заявление на свидание – потерять, рассказывает родственник одного из политических заключенных, пожелавший сохранить анонимность.
Они теряют в кавычках эти заявления на свидание. Заключенный может сказать «нет, я вот его подавал». Там же в колонии ходят с камерами с нагрудными. Если он передавал кому-то заявление, это должно было остаться на этой записи. И даже если они найдут это заявление, они найдут возможность не пустить на это свидание. Они скажут Ах, ты так общаешься? Хорошо, мы сейчас поднимем запись от такого-то числа. Ага, ты правда давал это заявление. Я тебе его сейчас, например, подписываю. Но в тот день, когда к тебе кто-то приедет, ты будешь в ШИЗО и будешь подавать следующее заявление еще на через месяц. А после ШИЗО ты опять поедешь в ПКТ. А после ПКТ в ЕПКТ. И там дальше есть куда вниз падать, и у тебя не будет никаких свиданий.
Похожим образом, недавно лишили длительного свидания с родителями Илью Яшина.
Я снова в ШИЗО. Поводом стало то, что покинул спальное место в бараке, якобы на 3 минуты, позже команды подъем. Реальная же причина кроется в решении администрации сорвать положенную мне по закону встречу с родителями.
Почти все варианты улучшения положения заключенного, описанные в российском законодательстве, имеют оговорки «при наличии возможности», «при технической возможности». Именно политические заключенные часто сталкиваются с тем, что такой возможности нет.
Делают так. Ставят мне положенный телефонный звонок в распорядок, таким образом, чтобы он не мог состояться. Например, мурыжат адвоката 5 часов у дверей колонии. Потом пускают и спустя несколько минут объявляют. У вас звонок по распорядку. Можете отказаться от встречи с адвокатом.
Владимир Карамурза месяцами не может поговорить с женой и детьми по телефону. Например, он ходатайствовал о звонке жене на 20-летие со дня их свадьбы.
На что руководитель колонии, господин Ремнев, ему ответил в том роде, что ну вот если кто-то умрет из близких, тогда это будет исключительный случай, разрешим тебе позвонить.
Этот отказ позднее утвердил суд. Кроме инициативных тюремщиков, которые могут мешать общению с родственниками, есть распоряжения, которые, похоже, спускаются откуда-то сверху. Давление на политических заключенных, особенно на известных людей, должно, по мнению российских властей, заставить их замолчать. Ведь через адвокатов, письма и звонки они передают тексты статей и интервью. Например, Владимир Карамурза так получил Пулитцеровскую премию за колонку о демократическом будущем России, написанную в тюрьме для «Вашингтон-Пост».
Горинов, Карамурза, Яшин сейчас оказались во внутренних тюрьмах, там, в ШИЗО или ПКТ, прежде всего для того, чтобы прервать их коммуникацию с внешним миром.
Бороться с этой карательной изоляцией родным и близким политических заключенных сложно.
После 24 февраля, даже не после смерти Навального, а когда началась война, все очень сильно изменилось. Если раньше у тебя были проблемы, ты писал о них в Твиттер, и это привлекало общественное внимание. Начинали звонить, не знаю, там «Новая газета», «Медиазона», еще кто-то, и ситуация решалась. Но сейчас это так не работает, поэтому люди, которые сидят в тюрьмах, они, как бы мы ни хотели думать по-другому, находятся в полных заложниках этой власти. У нее нет уже никаких тормозов. Им все равно, что напишет «Медиазона», «Эхо Москвы», «Медуза». Потому что это все иностранные агенты, нежелательная организация. Ну и что ж, боятся, что они напишут. Боятся всяких послов, дипломатов, как это было раньше, когда они приходили на суды. Это было событие. Сейчас плевать на это просто. Боятся санкций? Плевать. Вот убили Навального. Ну честно, что-то случилось? Нет, ничего не случилось.
Для политического узника самое страшное — быть забытым. Постоянное внимание общественности, тех или иных правовых органов, в том числе международных, к их судьбе существенно повышает их выживаемость.
Это цитата из письма Алексея Навального от 22 года. Через 2 года политик погибнет в российской тюрьме.
Сейчас несравненно легче. Поддержку с воли чувствуешь. А звонки чего? Неприятно, конечно, но не сахарный. Переживу и без звонков.
Со мной на связи историк, сооснователь Международного общества «Мемориал» Ирина Щербакова. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Олега Орлова. Можете ли вы рассказать нашим зрителям, что сейчас с ним происходит?
Ну, есть очень подробное. Слава Богу, было разрешено свидание не так давно с его женой Татьяной Касаткиной. И от этого мы знаем все-таки, так сказать, реально, как он выглядит и какое у него настроение. И, кроме того, он, как человек невероятно обязательный, отвечает на письма изо всех сил. Значит, вот он получает письма, получает их очень много. Татьяна говорила, что целая большая пачка, которую он ей показывал. И я вот сама получила от него несколько писем. Очень живых, очень интересных, очень бодрых. Потому что Олег человек, так сказать, невероятно сильный и вызывающий к себе очень большое уважение. И сейчас он... А сейчас его положение такое. Вот 11 июля будет суд. И мы тогда узнаем, где он будет отбывать свой срок. Вот эти вот 2,5 года, максимальный срок, который он получил за так называемые повторные фейки об армии. И уже много чего, вот в феврале был этот приговор, ему вынесен. И уже много чего ему пришлось перенести. И такой вот этот вот совершенно незаконный внезапный этап, и очень тяжелый этап в Самару. Сейчас он в Сызрани находится, в камере еще с одним, так сказать, заключенным. И вот мы ждем, значит, решения, так сказать, суда, потому где он будет после этого решения, после его апелляции, будет известно, где он будет отбывать наказание. Он держится очень хорошо, по словам Тани, ну и даже по письмам его. Но, конечно, вот все, что говорилось до этого, абсолютная правда. Мы находимся сейчас в поле абсолютного бесправия все, и действительно сорваны, так сказать, все тормоза, если сравнивать вот, так сказать, советским опытом, таким вот послесталинским, конечно.
Вот, Ирина, вы немножко меня опередили. Давайте я все-таки задам конкретный вопрос. Вы изучали жизнь диссидентов, записывали их воспоминания о лагерном прошлом. Вот на ваш взгляд, эти приемы, описанные в сюжете, из тех времен?
Значит, принципы издевательства над людьми, помещение их в ШИЗО, значит, решение свиданий, лишение ларька, лишение переписки и так далее, они все остаются на самом деле те же. Как можно испортить жизнь заключенному? Вот ровно таким образом. И с одной стороны, тут получается, знаете, что, так сказать, очень тяжело, что мы идем все-таки, все, что было в послесталинский период, были очень плохие периоды, они ухудшались в 60-е годы, потом в начале 80-х положение политических заключенных. Но все-таки в голове все время некоторое сидело сравнение со сталинской эпохой, которая была, конечно, в этом смысле совершенно страшной и людоедской. А сейчас мы вкатываемся, это психологически очень страшно, мы вкатываемся и уже вкатились из все-таки другой ситуации, которая была там в 90-е годы, вот в такую, в поле абсолютного бесправия. И еще на фоне Оруэлловского, знаете, ведь вот то, что ты видишь человека, как мы видели Навального, да, вот за буквально несколько часов до его смерти, вот по видеосвязи, это в каком-то смысле сохраняется. Это почему-то вот сочетание, как мне кажется, вот этой такого современного, то, что есть возможность позвонить, то, что есть мобильные телефоны, есть видеосвязь, сочетание с этой совершенно средневековой жестокостью, это получается какой-то особенно такой страшный компот, как мне кажется.
Ирина, скажите, а вот тихое поведение в тюрьме гарантирует послабление режима в отношении политзаключенного?
Нет. Я думаю, что это решение всегда принимается о том, как... Конечно, если человек бунтует, да, там, например, мало кому известный, там, и все поднимает бунт, и начинает бунтовать, и, так сказать, сопротивляться этой системе, как мы знаем, так было с Марченко, и это привело его, в общем, так сказать, привело его в результате к статусу политического заключенного. Это да, безусловно, и там всякое восстание, голодовки и так далее, безусловно. Но вот сейчас... Если ты оказываешься в таком положении, как политический заключенный, как был Алексей Навальный, Владимир Карамурза, Яшин, значит, то по тебе принято решение, так сказать, всячески измываться и, так сказать, ухудшать себе жизнь. Это уже совершенно, это мы абсолютно видим. И тогда можно придраться к чему угодно, к тому, что локти не так выставлены, как они должны быть. И вот мне кажется, что тут дело не в каких-нибудь нарушениях режима, а, так сказать, вот в том статусе и в положении человека, который оказывается вот в этой системе.
Скажите, а лекарства, продукты питания, все это есть или это тоже добывается сбоем? Если можно, короткий ответ, да.
Да, мы же видели, что это тоже способ давления на человека. И мы видели, как человека, как Магнитского, можно этим убить. На самом деле, или как Навальному не оказывали помощи и не лечили его, как, так сказать, вообще врачей не пускали к ним. Конечно, безусловно.
У нас еще осталась минутка. Что могут правозащитники конкретно сделать, чтобы улучшить положение родственников, которые пытаются навестить своих близких политзаключенных?
Ну, во-первых, все-таки есть процедура, и за нее надо бороться. И надо бороться за соблюдение правил, что и делают наши вот, наш центр, наш мемориальский правозащитный, наши мемориальские правозащитники. Надо все равно бороться, и надо все равно родственникам помогать. И самое и все равно главное – это гласность. Все равно главное, так сказать, не молчать, и все равно любыми способами. И рассказывать о положении там политзаключенных. Между прочим, действительно писать им письма, это ведь очень таким стало широким движением, и всячески поддерживать родственников, безусловно, и настаивать на соблюдении их прав.
Ирина, большое вам спасибо за интересную беседу. Моим гостем была правозащитник Ирина Щербакова. Смотрите нас на YouTube-канале «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы увидимся с вами через неделю и продолжим рассказывать про наши интересные события.